Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Грузия вводит визовый режим для российских миротворцев. Украина увеличивает поставки соли в Россию в связи с ажиотажным спросом. На Филиппинах в результате оползня погибли несколько сотен человек. Грузия намерена в ближайшее время официально ввести визовый режим для российских миротворцев в Южной Осетии и Абхазии. Об этом сегодня заявили российскому послу, специально приглашенному в МИД Грузии. Несколько дней назад в Южной Осетии из-за отсутствия грузинских виз были задержаны трое российских миротворцев. В среду парламент Грузии принял решение заменить российский миротворческий контингент в Южной Осетии международными силами. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. Говорит вице-мэр Волгограда Константин Калачев.
Газета является официальной газетой городской администрации. Сам формат газеты предполагает ее респектабельность. В последнее время газета приобрела скандальную репутацию. Принято постановление, согласно которому в течение месяца должна пройти ликвидация газеты «Городские вести». Вот. За это время должна быть создана новая муниципальная газета, которая будет политкорректной.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-мэр Волгограда. Сотрудникам городских вестей объявлено о предстоящем увольнении.
Газету закрывают в течение месяца. Мне сказали, что в связи с ликвидацией предприятия все уволены будут сотрудники. В новую газету городской администрации меня уже не возьмут как главного редактора. Городские вести закрыты, по-моему, раз и навсегда.
Сообщила нам по телефону главный редактор газеты Татьяна Каминская. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей.
Это было беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных. Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Очень сильно оскорбилась Генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Союза журналистов России. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные в четверг в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. По данным МВД республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом «Шелковском джамаате». Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукуй-Мектеп в Ставропольском крае. Украина увеличивает объем поставок соли в Россию. Как передает Интерфакс, Министерство аграрной политики Украины поручило госпредприятию «Артемсоль» увеличить поставки до 35 вагонов в сутки, обычный объем 16-17 вагонов. В ряде российских регионов на этой неделе возник ажиотажный спрос на соль. По мнению обозревателей, это могло быть вызвано сообщениями в некоторых СМИ о сокращении поставок соли с Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже двух транспортных вертолетов и 50 бронетранспортеров, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас», заявляли до этого в российском генштабе. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил журналистам, что Россия начала согласовывать состав делегаций, которые примут участие в предстоящих переговорах.
Мы будем руководствоваться согласованной позицией четверки международных посредников, будем продолжать ту работу, которую с руководством Хамас ведут руководители многих стран Ближневосточного региона, и рассчитываем, что все это позволит продвигаться к ситуации, когда Хамас будет легитимной, полезной частью мирного процесса на Ближнем Востоке,
сказал Сергей Лавров. Израиль, в свою очередь, пытается вынудить Хамас отказаться от насилия, рассказывает наш корреспондент в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
К Как сообщила глава МИДа Израиля Ципи Ливни, после присяги депутатов Хамаса Израиль резко изменит свою политику в отношении палестинской автономии. Силовые структуры рекомендуют правительству перекрыть каналы финансовой помощи палестинской администрации, запретить передвижение палестинцев между западным берегом и сектором Газа, а также въезд палестинских рабочих в Израиль. Комиссар ЕС по внешней политике Хавьер Солана, посетивший в четверг Израиль и палестинскую автономию, не поддержал намерение Израиля немедленно заморозить передачу налоговых средств палестинской автономии. По словам Солана, решение по этому вопросу должно быть принято в день формирования нового правительства палестинской автономии, и поэтому нет нужды прекращать передачу средств уже сегодня. Ранее Евросоюз вслед за США предупредил, что прекратит финансовую помощь, если Хамас не признает право Израиля на существование и подписанные ранее мирные соглашения. Хамас эти требования отвергает. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Масштаб трагедии на острове Лейте до сих пор не ясен. Ливневые дожди, идущие в регионе 10-й день, мешают спасательным бригадам добраться до места. В Пакистане влиятельные исламские священнослужители и его последователи объявили, что выплатят более миллиона долларов тому, кто убьет авторов, опубликованных в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Маулана Юсеф Куреши заявил, что если Запад может объявить награду за поимку Усама бен Ладена, то и мусульмане вправе назначить денежное вознаграждение за возмездие тем, кто оскорбляет их пророка. Ранее Дания, после бурных демонстраций протеста против публикации карикатур, объявила о закрытии посольства в Пакистане. Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 2 года россиянку Ольгу Пылеву, увлеченную в употреблении запрещенных медицинских препаратов. Ранее Пылева была лишена серебряной олимпийской медали, полученной по итогам гонки на 15 километров, и выслана из Турина, где продолжаются Олимпийские игры. Сама спортсменка утверждает, что никогда не принимала запрещенные препараты сознательно.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение серии об энергетической безопасности. Болгария. Бизнес в политике на Южном Кавказе. Дивиденды и потери. И сколько человек будет жить на земном шаре через 150 лет. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Проблема, которую президент Владимир Путин поставил как центральную в дискуссиях в рамках «Большой восьмерки», это энергетическая безопасность. Об этом российский президент объявил еще прошлым летом на встрече лидеров восьми в шотландском городке Глинингалс. Европа же заговорила о своей энергетической безопасности в тот момент, когда на Новый год Россия отключила газ Украине, что повлияло сразу на массу европейских стран. Как видится эта проблема на сегодняшний день российскими соседями и странами Восточной Европы? Мы продолжаем тему. Сегодня Болгария. Мы беседуем с Аднаном Ватансевером, преподавателем Вашингтонского университета Джонса Хопкинса. Его исследование «Российское участие в восточноевропейской нефтяной отрасли» в скором времени будет опубликовано британской группой Global Market Briefing в серии «Российская внешняя энергетическая политика». В последнее время внимание Европы было приковано в основном к российскому газу. Но вот вы в своем исследовании пишете, что российские нефтяные компании уже какое-то время играют значительную роль в восточноевропейской нефтяной отрасли, а этот факт внимания до сих пор не привлекал. Когда началась эта экспансия российской нефтяной отрасли на Запад?
Вы правы. В последнее время внимание обращено на российский газ, вернее, на то, насколько зависима от него Европа. А что касается нефтяной отрасли, то ее заметили на самом деле в 2000 году, когда российская нефтяная компания «Лукойл» приобрела собственность в Соединенных Штатах. Хотя сам процесс приобретения собственности за рубежом начался намного раньше. Первая покупка состоялась в Румынии в 1998 году. «Лукойл» купил румынский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших заводов в стране. Вторая покупка тоже «Лукойлом» нефтеперерабатывающего завода в Украине, в Одессе, а затем в Болгарии. В Болгарии это тоже был крупнейший нефтеперерабатывающий завод, один из самых крупных на Балканах. Так что еще до того, как у «Лукойла» появилась собственность США, что немедленно привлекло внимание прессы и специалистов нефтяной отрасли, «Лукойл» вышел за границы России. А если внимательно посмотреть на заявление главы «Лукойла» Вагита Алекперова, то эта стратегия выхода за национальные границы в Восточную Европу берет начало в 86-87 году.
Почему именно в тот момент? Ведь тогда цены на нефть были не столь высокими, как сейчас. Было бы понятно, если бы российские компании, получающие сейчас огромные дивиденды, как, впрочем, нефтяные компании всего мира, двинулись бы на Запад. Но не в конце 90-х годов.
Высокие цены на нефть сейчас, конечно, способствуют тому, что российские нефтяные компании пытаются купить объекты за рубежом. Но «Лукойл», который начал приобретать собственность в конце 90-х годов, это в значительной степени исключение. В отличие от других российских компаний, «Лукойл» начал делать приобретения, когда, как вы правильно заметили, цены на нефть, а, соответственно, и доходы компании были не столь высоки. А это значит, что стратегию компании формировали не доходы и не цены на нефть. То есть она намного более сложная, и ее стоит анализировать отдельно. На нее в значительной степени повлияло то, как внутри самой компании видели развитие нефтяной отрасли в целом, как в ней оценивали развитие рынка Восточной Европы и мотивы, которые двигали этой компанией, когда она приняла решение расширить свою деятельность на восточноевропейский регион.
Давайте остановимся сначала на мотивах, которые двигали «Лукойлом», как вы их оцениваете.
Что касается мотивов, здесь я бы выделил несколько факторов. Во-первых, к тому моменту, когда «Лукойл» начал приобретать собственность за рубежом, то есть к концу 90-х годов, российская нефтяная индустрия была уже практически окончательно сформирована вокруг нескольких основных компаний. Это были вертикально интегрированные компании, и возможности приобретать новую собственность внутри самой России были достаточно ограничены. Конечно, возможности делать новые приобретения есть и по сей день. Недавно «Роснефть» купила часть «ЮКОСа», например, а «Газпром» купил «Сибнефть». Но это происходит в рамках совершенно других процессов, не в рамках расширения отрасли. К концу 90-х возможности развития внутри России были сильно ограничены вертикальными нефтяными компаниями, большинство из которых появились и обрели силу в начале 90-х годов. Рынок в России оказался поделен, а Восточная Европа и часть бывшего Советского Союза оказались привлекательным новым рынком для новых капиталовложений. Более того, этот рынок выглядел весьма стабильным, поскольку в Восточной Европе не было риска, что цены на нефть резко упадут. Поясню, что я имею в виду. Если вы посмотрите на российские нефтяные компании в 90-е годы, то вы увидите, что основная их проблема состояла в том, что они производили достаточное количество нефти и нефтепродуктов, но их возможности экспортировать все это были сильно ограничены существовавшей тогда инфраструктурой. В результате все время была угроза, что цены на нефть резко упадут из-за того, что внутренний рынок насыщен товаром. В Восточной Европе этой проблемы не было. Во-первых, это небольшие страны. Они намного более открыты для внешней торговли. Во-вторых, у них нет таких больших собственных запасов энергоресурсов, чтобы составить конкуренцию и вторгнуться в отношения потребителей и поставщиков. Но был и еще один мотив, который двигал «Лукойлом» и «ЮКОСом». Эти две компании владели огромными природными запасами и производством, которое сравнимо, а то и превосходят, самые крупные международные нефтяные компании. И они в какой-то момент сочли, что надо как можно скорее выходить на международный рынок, придавать собственному производству международный статус и входить в круг нефтяных гигантов. Они были уверены, что выдержат конкуренцию, а собственность за рубежом могла только улучшить их международный имидж. Есть, конечно, и чисто коммерческие причины этого выхода за территорию России. Вместо того, чтобы перерабатывать нефть на собственной территории, а затем экспортировать готовую продукцию за рубеж и платить высокие налоги, можно купить нефтеперерабатывающий завод и вывозить нефть на переработку, платя намного меньшие налоги.
А геополитические мотивы в тот момент были?
В конце 90-х годов российские нефтяные компании боялись, что если они не купят эти нефтеперерабатывающие заводы, то они вообще потеряют этот рынок для своей нефти. А приобретение заводов гарантировало, что они будут продолжать перерабатывать российское сырье. Эти мотивы тоже формировали определенную стратегию. Более того, когда они просто экспортировали нефть в эти страны, они действовали через посредников, через какие-то компании, которые покупали у них сырье, а затем продавали его нефтеперерабатывающим компаниям. Но им надо было платить комиссионные. А какие есть способы не платить комиссионные? Купить собственный завод и продавать ему свою собственную нефть. Вот эти все причины вместе взятые и обусловили продвижение российских нефтяных компаний за рубеж.
Что сделало Румынию, Украину и Болгарию столь привлекательными для «Лукойла»? Почему не Венгрия, почему не Чехия, например?
Почему главной целью была Восточная Европа и восточноевропейская часть бывшего Советского Союза? На это было несколько причин. Во-первых, это совпало по времени с процессом приватизации в этих странах. В России процесс приватизации начался в начале 90-х годов. К концу 90-х процесс приватизации нефтяных российских компаний был практически завершен. На рынке уже работали около десятка вертикально интегрированных компаний. Во многих восточноевропейских государствах ничего подобного не было. Процесс приватизации в них начался значительно позже, в конце 90-х годов. Именно тогда были выставлены на продажу сразу несколько крупных предприятий. Именно это и представило возможность для российских нефтяных компаний инвестировать средства в Восточную Европу. Но это только одна причина. Вторая состоит в том, что у российских нефтяных компаний в этом регионе мира был целый ряд преимуществ, даже по сравнению с крупнейшими мировыми нефтяными компаниями. Для российских компаний этот рынок был хорошо знаком, как и условия работы этого рынка. Они чувствовали себя в нем свободно. Что я имею в виду под условиями рынка? Слабые правоохранительные органы, отсутствие прозрачности рынка, теневой сектор. Со всем этим российские компании были хорошо знакомы, работая у себя дома. Для них это не представляло угрозу. А западные компании именно это все и отпугивало. Они намного более осторожно подходили к вопросам инвестиций в этот регион мира. Третья причина заключается в том, что российские нефтяные компании были хорошо знакомы с основными действующими лицами в нефтяном бизнесе в этих странах. Ведь именно они и снабжали этот регион нефтью в течение десятилетия в 90-х годах. Нефтеперерабатывающие заводы здесь были построены на советской технологии, так что и этот технологический аспект был хорошо знаком. Четвертое заключается в том, что российские нефтяные компании попросту предоставили этим странам и фирмам очень выгодные условия. Многие нефтеперерабатывающие заводы несли серьезные убытки, им не хватало нефти, они были все в долгах. Россияне хотели и могли решить все эти проблемы. Все это вместе сыграло роль и в некоторых странах Восточной Европы, и на Украине.
Вот на этом я прерву преподавателя Вашингтонского университета Джонса Хопкинса Аднана Ватансевера. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы говорим об энергетической безопасности Болгарии. Итак, в некоторых странах Восточной Европы и в Украине «Лукойлу» было удобно делать инвестиции и покупать нефтеперерабатывающие заводы. Но вот в Чехии, например, было две бензоколонки «Лукойла». Справедливости ради, надо сказать, что лишь одна была расположена в удобном месте, рядом с Пражским аэропортом. Вторая, на шоссе из Праги в Брно, долгое время простаивала. Сразу после того, как бензоколонка была куплена «Лукойлом», именно эту часть дороги и мост начали ремонтировать. Все три полосы и подъезд к колонке были долгое время закрыты. Но теперь их вообще нет. На этом месте колонки Shell. Аднан Ватансевер, почему так? Почему «Лукойл» не задержался в Чехии?
Разница между странами Центральной Европы и Болгарии, Румынии, Украины, где «Лукойл» инвестировал, огромна. В этих трех странах, Чехии, Венгрии и Польше, были финансово сильные местные компании. Они были в состоянии сопротивляться продаже собственности иностранным компаниям. А вторая причина состоит в том, что рынок Болгарии, Румынии и Украины сам по себе выглядел намного более привлекательным с точки зрения его потенциала, его возможности развиваться. В этих трех странах, например, на тот момент, на конец 90-х, было намного меньше частных автомашин, чем в Центральной Европе. Но все понимали, что в очень скором времени их будет значительно больше. Так что возможности рынка, как я уже сказал, выглядели очень привлекательными. Было ясно, что спрос на бензин будет только расти. И это тоже сыграло роль.
Любопытно, что именно эти три страны, Чехия, Венгрия и Польша, были в то время в первых рядах на вступление в Европейский Союз. ЕС пытался ввести в них нормы открытой рыночной экономики. Это отпугнуло российские нефтяные компании?
Это тоже одна из причин, но, с другой стороны, именно перспектива вступления в ЕС делает эти страны даже более привлекательными для российских компаний. Сама мысль о том, чтобы иметь собственность в нефтяной структуре ЕС, была очень соблазнительной. Но нет, все-таки основное препятствие было в том, что собственные национальные компании Чехии, Польши и Венгрии были намного сильнее и смогли противостоять российскому вмешательству. Более того, западный капитал имел намного больше интереса к инвестициям в эти три страны, так что там была серьезная конкуренция. А на Украине, в Болгарии и Румынии западного присутствия практически не было.
Прерву еще раз разговор с экспертом из Вашингтонского института Джонса Хопкинса Аднаном Ватансевером. Что значит для энергетической безопасности страны полностью зависеть от одного поставщика? Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко задал этот вопрос профессору Киевского института мировой экономики и международных отношений Алексею Плотникову.
Энергетическая безопасность государства, любого государства, это прежде всего способность государства обеспечивать себя энергетическими ресурсами вне зависимости от того, являются ли эти ресурсы национальными, либо являются эти ресурсы ввезенными из-за рубежа. При этом важным является то, чтобы страна не была зависима, критически зависима от ввоза энергетических ресурсов из-за рубежа. Потому что в любом случае, при каком-то худшем развитии ситуации, можно прогнозировать, что та страна, от которой конкретное государство зависимо, она может использовать эту зависимость в каких-то политических целях. Что касается конкретно Украины, то, естественно, для Украины энергетическая безопасность определяется энергетической зависимостью от Российской Федерации по нефти и газу. Это достаточно серьезная зависимость, которая, в принципе, обуславливает и характеристики страны, и, скажем, проблема с газом в конце года – это вот именно проблема, связанная с зависимостью государства от России. Кроме всего прочего, по ядерному топливу Украина очень зависима. Там более 90% зависимость от Российской Федерации. Что касается того, как сделать энергетическую безопасность Украины, скажем так, если не безукоризненной, как ее повысить, то, в принципе, речь идет о диверсификации источников поступления нефти и газа. Много лет ведется дискуссия, откуда еще лучше получать газ или откуда еще лучше получать нефть, кроме России, но, в принципе, с учетом специальных цен, которые идут по этим поставкам из России, и с учетом того, что цены мировые намного выше, то, в принципе, сейчас достаточно сложно вести речь о том, чтобы получать частично газ и нефть из Западной Европы. Это нереально с учетом ценового фактора. А получать из стран там Средней Азии, получать из Азербайджана или еще откуда-то, это также достаточно сложно технологически. Поэтому энергетическая безопасность Украины очень связана с зависимостью от Российской Федерации. Но в любом случае энергетическая безопасность Украины является одним из таких очень серьезных факторов, которые характеризуют развитие страны не только с учетом того, что Украине там уже 15 лет независимого государства, но и с учетом перспектив страны, с учетом возможности ее свободного выбора внешнеполитических векторов и много-много другое.
Профессор Киевского института мировой экономики и международных отношений Алексей Плотников. Почему я решила узнать мнение украинского эксперта? Потому что ситуация с газом на Украине выявила одну существенную проблему. К как опасно зависеть от одного поставщика энергоресурсов. Но вот «Лукойл» владеет в Болгарии предприятием «Нефтехим». Покупка состоялась в 1999 году. Сначала 58% акций, а затем и практически всего предприятия. Оно производит 7% волового внутреннего продукта страны. Платит в казну четверть всех налогов, которые собирает государство. Его оборот в Болгарии – 1,5 миллиарда долларов в год. У него есть пенсионный фонд, получивший полную лицензию от государства. Более того, оно развивает систему заправочных станций. Это к тому, что «Лукойл» уже принадлежит компания «Petrol AD», тоже сеть заправочных станций. Одна на Ватансевер, институт Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Что это все значит для Болгарии?
Это самый большой нефтеперерабатывающий завод в Болгарии и вообще в этом регионе, за исключением Турции. Это крупнейшее предприятие Болгарии, которое удовлетворяет практически полностью топливные потребности страны. Тот, кто владеет «Нефтохимом», практически имеет монополию на переработку нефти и производство нефтепродуктов в стране. Я говорю «практически монополию», потому что часть нефтепродуктов Болгария все же закупает у других стран, у той же Румынии, например. Но это предприятие имеет огромное стратегическое значение. В Болгарии вообще сложилась интересная ситуация. 97% поступающего в страну газа идет от «Газпрома», а крупнейший нефтеперерабатывающий завод и распределительная сеть принадлежит «Лукойлу». Так что с точки зрения нефтегазовой отрасли, Болгария практически полностью, или, по крайней мере, очень сильно, зависит от России.
А у Болгарии есть концепция или стратегия энергетической безопасности?
Да, стратегия есть. Она была разработана около 3 лет назад. И в последнее время было немало призывов диверсифицировать поставщиков газа в Болгарию, поскольку контракт с «Газпромом» истекает в 2010 году. И Болгария ожидает, что переговоры с этой компанией будут очень жесткими и напряженными. «Газпром» уже пытался повысить цены, но пока из этого ничего не вышло, и Болгария получает газ по заниженным ценам. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы получать газ из Турции, войти в этот проект нового газопровода из Каспийского региона в Румынию, Венгрию и Австрию. Болгария сейчас очень заинтересована в этом проекте. Если этот проект реализуется, то это, несомненно, поможет Болгарии диверсифицировать поставщиков.
«Газпром» сейчас практически устанавливает свои правила игры в целом ряде стран. «Лукойл» в Болгарии, при том, что у него практически монопольная позиция в этой стране, тоже пытался установить свои правила, или он подчинился международным стандартам?
Нет, действия «Лукойла» в Болгарии всегда оценивались очень хорошо. Компания была и остается главным налогоплательщиком страны. Четверть всех налогов, как вы отметили. Более того, было несколько случаев, когда правительство Болгарии просило у «Лукойла», чтобы он снизил цены на топливо. И «Лукойл» на это шел. И вообще нет свидетельств того, чтобы «Лукойл» как-то использовал свое монопольное положение. Повторяю, деятельность этой компании в стране оценивается в целом весьма положительно.
Почему зависимость страны от одного поставщика газа расценивается как угроза энергобезопасности, а зависимость от одного поставщика нефти – нет?
Это объясняется характером этих двух видов топлива. Газ можно импортировать либо в жидком виде, либо через трубопроводы. И если этот трубопровод отсоединить или снизить напряжение в трубе, то пострадает промышленность, снизится объем волового внутреннего продукта и так далее. В нефтяной отрасли все иначе. Даже если нефтеперерабатывающий завод решит снизить объем производства, то в течение очень короткого времени потребности страны в нефтепродуктах можно восполнить импортом из соседних стран. И эти импортные товары можно доставить разными способами. Транспортировать нефтепродукты намного легче, чем газ. И именно поэтому зависимость от одного поставщика газа намного опаснее, чем зависимость от одного поставщика нефти.
Аднан Ватансевер – эксперт Вашингтонского университета Джонса Хопкинса. Его исследование «Российское участие в восточноевропейской нефтяной отрасли» в скором времени будет опубликовано британской группой Global Market Briefing в серии «Российская внешняя энергетическая политика». говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия намерена в ближайшее время официально ввести визовый режим для российских миротворцев в Южной Осетии и Абхазии. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные в четверг в поселке Червленые Буруны. Убитые боевики состояли в так называемом «Шелковском джамаате». Из Дагестана с сегодняшнего дня запрещен вывоз домашней птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Украина увеличивает объем поставок соли в Россию после возникновения ажиотажного спроса на соль в ряде российских регионов. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. По данным Красного Креста, погибли несколько сотен человек. Правительство Израиля отложило до воскресенья решение о введении санкций против палестинской автономии после прихода к власти там радикальной группировки «Хамас». Соединенные Штаты предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой. В Пакистане влиятельные исламские священнослужители и его последователи объявили, что выплатят более миллиона долларов тому, кто убьет авторов, опубликованных в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Центр избирком Белоруссии завершил регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента, в том числе действующий президент Александр Лукашенко и единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич. Грузинская береговая охрана в пятницу задержала недалеко от Батуми российский танкер «Рабук-4» за нарушение правил судоходства. Зоран Станкович, министр обороны Сербии и Черногории, заявил, что уйдет в отставку, если бывший командующий силами боснийских сербов Ратко Младич не будет в скором времени арестован. В Египте зарегистрированы первые случаи птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Бизнес в политике, дивиденды и потери. И сколько человек будет жить на земном шаре через 150 лет. В 2007 году в Армении пройдут выборы, и поскольку предвыборная кампания уже практически началась, все в большей степени становится заметно, как деньги, олигархический капитал в этой стране оказывают влияние на политику. Крупный бизнес создает партии и вкладывает деньги в политические технологии. Совсем иная практика в Грузии и Азербайджане. Там власть продолжает оставаться основным игроком на политической арене. Почему такой разброс в моделях? Круглый стол, который сейчас прозвучит в эфире, представляет собой сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которую готовят 3 редакции «Радио Свобода» – грузинская, армянская и азербайджанская. С экспертами из всех 3 южно-кавказских государств беседует мой коллега Андрей Бабицкий.
Я представлю наших гостей из Тбилиси – Гия Джорджолиани, директор Центра общественных исследований, из Баку – Тагрул Джуварли, эксперт информационного агентства «Туран», и из Еревана Амаяк Аванесян, доктор политических наук, депутат Национального собрания. Я хотел бы обратиться к нашему армянскому гостю, и вот почему. Один из самых известных армянских олигархов, Сарукян, решил выстроить партию, фактически купить ее. Это сегодня обсуждается всей армянской общественностью. Амаяк, вы считаете, это нормальный процесс, или в нем есть что-то, что вызывает подозрения?
это вовсе не случайно, то, что сегодня крупные финансисты, предприниматели, которых называют олигархами, которые контролируют целые сферы в экономике страны, в виде прямой унии решили сами непосредственно заниматься партийным строительством. Мы аналогичный процесс видели несколько лет назад в России, и сегодня мы видим аналогичный процесс в Армении. Я его расцениваю, конечно, как вызывающий беспокойство процесс, потому что демократия не должна вырождаться в олигархию. Демократия должна развиваться в направлении меритократии, то есть когда заслуга перед обществом, когда личностные качества и моральный авторитет становится основой общественного признания, а не деньги.
Благодарю вас. Ну, со скупкой голосов все понятно. Это просто подмена реального волеизъявления. А вот что касается взаимоотношений бизнеса и власти. В Грузии две партии, созданных бизнесменами. И, в общем, никому не кажется, что в этом есть нечто предосудительное, Гия Джорджулиани.
Я сам активно участвовал в создании одной из этих партий. Это партия промышленников, которая в 99-м году была создана и которая победила на этих выборах. Я как-то хотел бы перекликнуться с моим ереванским коллегой. Мы имеем какое-то очень романтическое представление о демократии. Демократия, где она складывалась в так называемых развитых странах, очень тесно была связана с деньгами. Демократия как равенство всех перед законом, всех перед выбором и всех перед властью – это больше романтический идеал, который был не совсем адекватно понят в постсоветском пространстве. И я думаю, что здесь играло роль то, что как раз не было того классического индустриального социального общества, которое было разделено как бы на богатых и бедных, которые создавали основы для политической конкуренции, для борьбы, для выражения разных интересов и так далее.
Я обращаюсь в Баку. Тагрул, скажите, а в Азербайджане как складывается ситуация? Я так понимаю, что у вас приоритет на политику не за деньгами, а за властью.
Ну, я думаю, что политика и деньги, политика и власть достаточно срослись в советском пространстве, в котором мы живем. В моем понимании, например, политика – это одна профессия, бизнес – другая профессия. Кто-то иногда совмещает эти профессии, но в том мире, на который мы так часто оглядываемся, в западном мире, все-таки это разные профессии. Конечно, вот с этой точки зрения нам надо стремиться к этому. У меня по этому поводу вообще есть два достаточно парадоксальных наблюдения. Ну, вот сейчас очень много говорят о том, что в России возрождается государственный капитализм, что-то на манер Китая. Может быть, это так, может быть, нет. Но вот были олигархи Ходорковские, Березовские, которые, ну, в определенной степени, в определенные периоды диктовали свои условия власти. Что такое теперь вот этот новый государственный капитализм? Это появление более скрытых олигархов или какой-то другой процесс, совершенно другая парадигма. Непонятно. В октябре у нас был арестован экс-министр экономического развития Фархад Алиев по обвинению в государственном перевороте. Есть презумпция невиновности, я не могу сказать, виновен он, не виновен, это дело суда решать это. Но молва утверждала, что будто бы вся проблема заключается в том, что он испытывает, ну, некие симпатии, или, скажем так, не противопоставляет себя каким-то оппозиционным партиям. В принципе, я считаю, что то, что люди во власти сами стараются как-то войти в политику, пусть даже в борьбе за власть, это может быть и не такой плохой процесс для наших обществ, в которых демократизация идет очень трудно. Все-таки когда наверху, в правящей элите, возникает некий плюрализм, некая борьба мнений, борьба интересов, так вот, то объективно в таком долгом историческом ракурсе это все-таки в конечном счете кусочек демократизации. И в этом смысле я бы не упрощал бы эти процессы. И последняя реплика. Я считаю, что нельзя путать два обстоятельства. Одно дело, когда политикой начинают заниматься олигархи, другое дело, когда этим начинают заниматься мелкие, малые и средние бизнесмены. Это совершенно разные явления, потому что если в первом случае речь идет о какой-то крупной игре, о попытке крупных политических сдвигов, то во втором случае все-таки достаточно раздавлено в наших странах малый и средний бизнес, пытается как-то сорганизоваться и каким-то образом защищать сам себя. И вот это уже абсолютно нормальный процесс, и здесь нет никакого места, скажем так, каким-то критическим комментариям.
Мы возвращаемся в Ереван. А Маяк Аванесян, ну вот вы вспомнили опыт России. Я вам должен сказать, что есть довольно успешные модели. Скажем, Борису Березовскому удалось в свое время создать партию «Медведь». Ходорковский финансировал «Яблоко», финансировал «Компартию», то есть оппозиционные силы. Скажите, оппозиция должна вообще брать деньги и как-то оценивать тот источник, из которого они поступают, не знаю, там, по моральным, нравственным критериям, по каким-либо еще?
Деньги – это, скажем так, необходимая предпосылка для успеха любой партии. Речь идет о другом все-таки, о том, что партии в демократическом обществе – это парламентские партии, которые должны заниматься законотворческой деятельностью, войдя в парламент. А законы должны быть равны для всех, то есть люди должны быть равны перед законом. Это тоже необходимое условие демократического общества. И речь не идет о том, что бизнес не должен быть представлен в политике, интересы бизнеса не должны учитываться. Прежде всего должны учитываться, потому что свободные рынки делают свободными людей. Но речь должна идти о том, чтобы учитывались интересы бизнеса как такового, учитывались интересы всех, кто вовлечен в бизнес, с точки зрения равенства возможностей. А когда вовлеченный в экономическую деятельность человек, который контролирует огромные сферы экономики, непосредственно создает партию, то где гарантия, что эта партия не будет обслуживать интересы именно его бизнеса в ущерб созданию равных возможностей для всех, кто вовлечен в рынок? Я не романтик. Я исхожу из того, что в современных западных демократиях удалось действительно достичь разделения власти, морального авторитета, общественного авторитета и денег. Власть, авторитет и деньги – это три фактора, которые взаимодействуют, но друг друга не порабощают. Вот это уже как бы атрибут публичной политики. Без публичной политики нет демократии.
Я обращаюсь к нашему грузинскому гостю. Гея, скажите, а как получилось так, что вот Грузии удалось миновать, или, может быть, еще не пришло время, но, по крайней мере, не было вот этого опыта, когда олигархи покупали себе политические партии, когда они их формировали, вкладывали деньги? Почему именно в Грузии этого не произошло?
Я думаю, что здесь главное отношение власти и бизнеса. Не бизнес-политики, а бизнес и власть, как связаны между собой. Это и определяет основные направления развития постсоветских демократий. Главное несоответствие традиционной демократии здесь в том, что бизнес и деньги в посткоммунистических странах пошли от власти, не от экономики, не от участия в экономике, а от участия власти. Например, тот же Березовский, он большую часть своего капитала, если не весь капитал, зарабатывал, когда он очень близко был с властными структурами, сам был во властных структурах. Дело в том, что власть – главный бизнесмен Грузии. Ни в какое сравнение не идет независимый бизнес с теми ресурсами, какими обладают властители в Грузии. То есть они контролируют этот бизнес. И если в Грузии такое произойдет, или это происходит в России, это означает, по-моему, в первую очередь, раскол среди властных структур.
Так, Рул, скажите, пожалуйста, а в Азербайджане, если об этом что-то известно, как оппозиция решает свои финансовые проблемы?
Это очень трудно. Потому что, во-первых, часть оппозиции действительно настроена на то, что ни в коем случае нельзя пользоваться поддержкой никаких олигархов или богатых людей. Она очень выборочна. в этом процессе она, скажем так, дорожит своим именем. Но, в принципе, конечно, были какие-то разговоры о том, что некие оппозиционные партии пользуются поддержкой каких-то олигархов. Но, в целом, нынешнее финансовое состояние нашей оппозиции сегодня я бы назвал очень плачевным. Потому что, действительно, в обществе почти нет таких богатых, состоятельных людей, которые могли бы помочь этим партиям. Вертикаль власти все-таки достаточно у нас жесткая и выстроенная. И перспектива оппозиции в этом смысле, в плане каких-то финансовых ресурсов, в плане каких-то новых возможностей, не выглядят для меня блестящими. В какой-то степени ей приходится опираться на самую себя. И снова я возвращаюсь к тому, что я говорил до этого. Вот я считаю, что в этом смысле попытка каких-то людей во власти, около власти, вырваться из этого привычного круга, стать какими-то самостоятельными фигурами, в общем-то, конечно, увеличивает какую-то динамику процесса в обществе и в конечном счете для той же оппозиции открывает большее пространство для маневра.
Я напомню, в сегодняшней программе принимали участие из Еревана Амаяк Аванесян, доктор политических наук, депутат Национального собрания. Из Баку Тагрул Джуварли, эксперт информационного агентства «Туран». И из Тбилиси Гия Жажулиани, директор Центра социальных исследований.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Демографические процессы носят в сегодняшнем мире глобальный характер и касаются любого человека. Специалисты оценивают современные темпы роста народонаселения как выход из кризисной фазы. По модельным расчетам, после периода бурного роста численность населения планеты в течение ближайших 150 лет будет стабилизироваться. Ведущая роль в переходный период принадлежит образованию женщин в развивающихся странах и информационным процессам. Об этом рассказывает профессор РГГУ Андрей Каратаев и сотрудник Института прикладной математики Артемий Малков. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз мы говорили о том, что развитие человеческой цивилизации на протяжении последних многих тысяч лет подчинялось достаточно строгим математическим закономерностям. Численность населения росла по гиперболической модели, то есть это рост с очень большим ускорением, когда скорость роста населения пропорциональна квадрату численности населения. И по тому же самому закону росли многие другие показатели, такие как степень урбанизации, грамотности, размеры самого большого города и другие показатели. И мы говорили о том, что такой гиперболический рост неизбежно в какой-то момент уходит в бесконечность. И действительно, по расчетам специалистов, выполненным в 60-е годы 20 века, получалось, что если все пойдет так, как шло до сих пор, то уже в начале 21 века численность населения Земли должна стать бесконечной. А валовой продукт человеческой цивилизации должен был стать бесконечным еще год назад, в 2005 году. Понятно, что реально такого произойти не может. Несущая способность Земли не бесконечна, и бесконечное число людей никак не может на ней разместиться. И понятно, что этот гиперболический рост, продолжавшийся в течение очень долгого времени, должен каким-то образом прекратиться, должен превратиться в какой-то другой рост. Или человечество вообще должно выйти на какой-то стабильный уровень. И вот сейчас мы как раз живем в эпоху выхода из вот этого самого гиперболического роста, из режима с обострением, то есть из режима, который увел бы человеческую цивилизацию в бесконечность. О том, как это происходит и какие механизмы здесь работают, какими последствиями чреват вот этот кризисный период в развитии нашей цивилизации, мы попросили рассказать кандидата физико-математических наук, сотрудника Института прикладной математики Артемия Малкова и профессора Российского государственного гуманитарного университета, доктора исторических наук Андрея Каратаева.
Андрей, скажите, пожалуйста, ну и что все-таки будет, когда гиперболический рост заканчивается?
Я не вполне бы согласился с обозначением современного момента как кризисного. С точки зрения математических моделей развития мир-системы, современный период выглядит скорее как периодом выхода из кризиса. Ну, казалось бы, этот гиперболический рост мир-системы должен был бы остановиться прежде всего из-за ресурсных ограничений. бесконечное число людей Земля прокормить не может, но выход мир-системы из режима с обострением начал происходить совсем не из-за ресурсных ограничений. Получается, что мир-систему из режима с обострением выводит тот же самый фактор, который и загнал мир-систему в этот самый режим. Прежде всего, это рост ВВП на душу населения. Но в реальности такой наиболее очевидный участок гиперболического роста, известный всем как демографический взрыв, происходил прежде всего из-за снижения смертности. При этом снижение смертности было напрямую связано с ростом производства на душу населения, что позволяло резко улучшить качество питания, ликвидировать голод среди большей части населения Земли, улучшить медицинское обслуживание, улучшить санитарию и так далее. Но потом тот же самый фактор, дальнейший рост ВВП, стал приводить к снижению рождаемости.
Артемий Малков.
На самом деле происходит переход к совершенно новому типу общества. И именно смена вот этого типа общества, она и предопределяет смену законов, по которым это общество развивается. Если раньше можно было говорить о том, что общество относились к аграрному типу с вполне определенными законами производства, которые не сильно отличались, то с переходом в модернизированный мир гораздо более важным фактором, судя по нашему анализу, являются социокультурные факторы и, прежде всего, такой важный индикатор, как уровень образования, потому что именно образованность, она, как ни странно, ведет к тому, что повышаются доходы, но, с другой стороны, снижается рождаемость, потому что фактически создание каждого нового отдельного человека – это очень большой энергоемкий труд. То есть для того, чтобы человек в современном мире встал на ноги и смог приносить обществу и себе пользу, требуется уже не 15 лет, как раньше, когда он мог выходить в поле и помогать, а требуется учиться, учиться и учиться, причем в современном мире уже учеба вообще в течение всей жизни.
Мне показалось, что одним из важнейших моторов, который движет эту систему, это еще и творчество как таковое. Ну, оно там у Крэмера, по-моему, изобретательство называется, да? Но мы изобретательство и социальное.
Конечно,
изобретательство,
да.
Вот в широком смысле, то есть, которое можно назвать творчеством, причем не обязательно техническим, но и культурным. И что этот фактор и был тем фактором, который давал постоянные какие-то качественные изменения, которые поддерживали такой, ну, в общем-то, очень мощный рост.
Я более того скажу, что как раз вот в социальной сфере вот это изобретательство, если его можно так назвать, становится все более важным, и материальная сфера уже давно вытесняется сферой социальной сферы услуг. Если посмотреть, как происходил переход США, например, ну, наиболее задокументированный, очень четко видно, как на протяжении 200 столетий аграрный сектор доминирующий сменился сначала индустриальным, а потом практически полностью оказался вытеснен и индустриальной, и аграрной сферой услуг. Действительно, производство нематериальных уже вещей информационных, экономика знаний, это, в общем-то, уже вот на дворе.
Скажите, пожалуйста, ну и все-таки, что происходит, когда выходят из этого самого режима с обострением? Это вопрос Андрею Каратаеву.
Ну, расчеты, в принципе, показывают, что население мира должно стабилизироваться где-то к 2150 году на уровне ниже 9 миллиардов человек. Ну, поэтому там заметная погрешность. Может, на самом деле на уровне 9 миллиардов 500 миллионов. Будет не то, что там полная стабилизация, будет слабый положительный рост там уровня 0,1% в год. Но, по крайней мере, каких-то драматических колебаний, по всей видимости, не видно.
Нет, ну, не видно по тем моделям, которые построены, потому что они не предполагают каких-то таких очень серьезных катаклизмов, которые вполне возможны. Мы обладаем возможностью устроить себе такие катаклизмы. И, конечно, эти оценки можно рассматривать только в том случае, если не проявятся какие-то новые законы. То есть наше общество не перейдет к каким-то совершенно новым законам именно социального устройства. Потому что люди не ощущают в своей жизни, что мир изменился вокруг. То есть они живут, как жили, но мир меняется, и следующие поколения будут уже совсем в другом мире жить. То же самое и сейчас происходит. Наступает фаза, которая по-разному называется в социальных науках, это и там постиндустриальное общество, информационное общество, в котором будут играть большую роль нематериальные уже ресурсы. И эта фаза может, в принципе, смениться какой-то новой в будущем. На самом-то деле проблема, основная проблема вообще современного мира, это то, что режим с обострением, мы выходим из него не все одновременно. Есть страны, которые прошли этот уже переход, есть страны, которые только в него входят.
Я бы все-таки сказал бы, что уже большая часть населения третьего мира все-таки эту фазу прошла, но это благодаря таким гигантам, как Китай или Индия.
То есть там сильно замедлился рост населения уже?
Устойчиво замедляется год от года. При этом темпы экономического развития устойчиво обгоняют темпы роста населения, что радикально отличается от ситуации там 60-х, 70-х годов. И при этом можно показать, что это не случайно.
А в арабском мире какова ситуация? Они уже прошли демографический переход?
Ну, арабские страны находятся на разных фазах демографического перехода. Часть арабских стран уже очень близка к завершению демографического перехода, ну, такие страны, как Тунис. Но часть находится где-то уже в середине второй фазы демографического перехода, то есть смертность уже снизилась, приближается к минимальному уровню, при том, что рождаемость устойчиво сокращается везде, включая такие вроде бы совсем уж отсталые страны, как Йемен.
Андрей, ну тут нельзя забывать, что действительно разные страны находится в разных фазах, и несмотря на то, что мир в целом, конечно, уже перевалил через эту точку, но отдельные и с большим населением страны, они сейчас в этой серьезной ловушке. И, в общем-то, в них эти процессы будут еще продолжаться. А современные средства уничтожения, они таковы, что даже маленькая страна может очень серьезные уроны нести всему
миру. То есть я бы
согласился,
что риск по-прежнему остается высоким, но риск с каждым годом снижается.
Да, в целом
хотите
снижается.
Хотите верьте, хотите нет.
Получается, в целом такая картина, что несмотря на все многочисленные трудности, тем не менее практически неизбежно в более-менее близком будущем вся мир-система, все страны пройдут вот этот демографический переход и выйдут на какое-то стабильное состояние. И вот в связи с этим возникает вопрос, что же получается? Человечество, как мы говорили, в течение очень долгого времени, веков и тысячелетий развивалось вот по этой гиперболической модели. Множество показателей, в том числе численность населения, росли с очень большим ускорением, и вдруг этот рост должен прекратиться. Все. Не отразится ли это на каких-то коренных глубинных свойствах, что ли, человечества? То есть, как это отразится на нас? Может быть, на нашей психике, на нашем отношении к жизни, там, какому-то мировоззрении? Не впадет ли человечество в какой-то упадок, деградацию или что-то в этом духе? То есть, вот некоторые сравнивают человечество, нашу цивилизацию с велосипедом. Пока едет, все хорошо, но остановиться он не может, потому что он тогда упадет.
А он и не останавливается. Ну, другой... Более того, если отвечать на вопрос, изменится ли что-то сущностное, но оно уже изменилось. Уже мы другие люди, не те, которые были 100 лет назад, 200 лет. Поменялся уклад, поменялась психика, поменялось восприятие мира, приоритеты поменялись. Скорее, это философский вопрос, потому что действительно, если удастся, сейчас есть такие направление типа Paradise Engineering, то есть создание рая на Земле за счет технических средств. И вполне возможно, действительно, с этим приходом этого рая как раз развитие может остановиться. Хотя я думаю, что всегда будут оставаться люди, которых и раньше было немного, и в будущем вполне возможно не так уж много будет, которые будут стремиться к развитию.
С профессором РГГУ Андреем Каратаевым и сотрудником Института прикладной математики Артемием Малковым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.